История о Каркате. Васиштха продолжил. В этой связи, о Рама, есть древняя легенда, которую я тебе сейчас расскажу. Однажды на севере Гималаев жила ужасная демоница Каркати. Она была огромного размера, черная и страшная на вид, как смертный грех. Она никогда не могла наесться и была все время голодной. Она подумала: «Вот если бы я только могла съесть сразу всех людей на континенте Джамбудвипа, вот тогда бы мой голод пропал, как мираж пропадает после сильного дождя. И ничего плохого в этом нет, ведь заботиться о собственной жизни – это нормально». Однако люди Джамбудвипы весьма благочестивы, щедры, скромны и знают толк в лекарственных растениях. Поэтому вроде бы таких мирных обижать нехорошо. Ну ладно, тогда я буду, не щадя себя, молить полубогов. Ибо молитвой и аскезой можно добиться того, что обычно добыть трудно. Потом Каркати влезла на одну из заснеженных вершин и начала свою епитимью, стоя на одной ноге. Она была неподвижна, как мраморная статуя, и даже не замечала проходящих дней и месяцев. Через некоторое время она так исхудала, что стала похожей на скелет, обтянутый прозрачной кожей. Так она стояла 1000 лет. Через 1000 лет перед ней явился Творец Брахма, удовлетворенный ее самоотречением и настойчивостью. В уме она поклонилась ему и начала раздумывать, о чем бы его попросить. «Так», — подумала она, — «надо попросить сделать меня живой стальной иголкой, сусикой, воплощением болезни. Имеется в виду болезнетворная бактерия или вирус. Так я смогу одновременно входить в тела разных существ и, наконец-то, выполню свое желание перестать голодать». И когда Брахма спросил ее, что она желает за свои страдания, она высказала ему свое желание. Брахма сказал: «Пусть будет по-твоему. Будучи такой мелкой, ты будешь входить в тела и мучить тех, кто ест неправильную пищу и вообще живет неправильно. Однако от этой напасти можно будет освободиться использованием заклинания. Это будет особенная мантра. Ее надо носить на левой руке и, думая о луне, провести этой рукой над больным. Тогда он сразу же выздоровеет». Тут Брахма сказал лечащую мантру. Сразу же огромная демоница начала уменьшаться в размерах. Она достигла размеров булавки, а потом стала еще меньше. Она стала такой маленькой, что ее существование нельзя было увидеть, а можно было только вообразить. Тут же у нее появилась и другая нематериальная сопутствующая сущность – Висусика, Холера. Хотя она была очень мала и невидима, ее дьявольская сущность не претерпела вообще никаких изменений. Ее желание исполнилось – но она не могла съесть всех сразу, потому что была очень маленькой. Вот так случается. Глупцы не могут предвидеть последствий своих желаний. Агрессивные желания эгоиста достичь своих эгоистических целей часто приводят совсем к другим результатам. Но важно то, что демоница огромных размеров отказалась от своего тела, чтобы достичь своих амбиций стать болезнетворной иголкой. Когда очень сильно чего-то эгоистично вожделеешь, даже смерть становится желанной. Висусика светилась и была столь тонкой, что напоминала запах цветка. В зависимости от жизненной силы других, она делала свою работу. В своей двойной ипостаси Сусики и Висусики демоница бродила по всему миру, заражая разных людей. По своему собственному желанию она стала маленькой. Все становятся в конце концов тем, чем они желают быть. Ограниченные люди желают всякую ерунду, так же как демоница, пожелавшая стать болезнетворной бактерией. Врожденные наклонности с трудом поддаются исправлению даже после многих лет самоистязаний. Сусика проникала в физические тела людей, ослабленных предшествовавшей болезнью, и становилась Висусикой, холерой. Сусика проникала и в тела здоровых и умных людей и замутняла их разум. В некоторых случаях, однако, она оставляла людей, когда над ними читали правильную мантру или лечили подходящими лекарствами. Таким образом, она жила на земле много-много лет. Сусика скрывалась во многих местах, в пыли и грязи на земле, на грязных руках, в нитях полотна, в мышцах тела, на грязной коже, в местах, где множество мух, в мертвых телах, в местах с гниющими листьями или где не росли деревья, в людях, не следящих за собой или имеющих нездоровые привычки, в гниющих пнях срубленных деревьев, в лужах застоялой воды, в загрязненных водах, в помойках, в гостиницах, используемых путешественниками, а также в городах, где живет множество животных, слонов, лошадей и так далее. Будучи сусикой, иголкой, она облачалась в грязные куски одежды, выбрасываемые на дорогу, и развлекалась в телах больных людей. Но как и швейная игла в руках даже самого лучшего портного в конце концов устает и падает на землю, чтобы немного отдохнуть, Сусика также устала от своей разрушительной деятельности. Так же как шитье, натуральная функция швейной иглы, жестокость была натуральной функцией Сусики. Как игла проглатывает нитку, пропущенную через ее ушко, так и Сусика продолжала поражать своих жертв. Иногда так случается в мире, что даже плохие и жестокие люди временами жалеют других, несчастных и нищих. Так и Сусика увидела перед собой бесконечную нить, пропущенную через нее, то есть собственную карму. Это обеспокоило ее. Она поняла, что своими делами сама шьет темную тряпку, закрывающую ее глаза. Она подумала, как бы ей избавиться от этого. Она, как иголка, проходила и через хороших людей, и через плохих. Ибо разве глупец или испорченный человек различают, где добро и где зло? Неуловимая, Сусика безо всякой причины со стороны людей работала для уничтожения и смерти других. Но привязанная к своей нитке, Она никуда не могла убежать от последствий своей деятельности. Как все испорченные существа, она радовалась боли и страданиям других. Поживши таким образом очень долгое время, демонице надоело такое существование, и она пожалела о своем желании пожирать людей, за которое она заплатила тысячи лет истязаний и низким существованием в виде болезнетворной бактерии. Она жаловалась на невезение, которому сама же и способствовала. Она причитала: «Увы, где мое огромное тело, которое не сравнить с формой иголки? Иногда я валяюсь в грязи и в отходах, меня топчут люди. Увы, я потеряна. У меня нет друзей, меня никто не жалеет. У меня нет дома и нет тела, достойного имени. Воистину, я потеряла ум и чувства. Ум, заполненный проблемами, сначала создает глупость и заблуждение, и потом они ведут к невезению и страданию. Я никогда не свободна. Я в руках других и делаю то, что меня заставляет делать мое окружение. Я желала умилостивить демона желания сожрать всех, но это привело к лекарству еще более ужасному, чем сама болезнь, и появился еще больший демон. Несомненно, я безмозглая дура, что отказалась от такого огромного тела и сама выбрала это противное тело вируса. Кто теперь может меня освободить из этого отвратного бытия, которое хуже, чем у червяка? Даже мысль о таком мерзком создании, как я, не возникнет в сердце ни одного мудрого. О, когда же я снова смогу стать огромной, как гора, и пить кровь больших существ? Стану-ка я снова аскетом и снова сделаю то, что сделала раньше. Сразу же Каркати оставила желание пожирать живых существ и снова уединилась в Гималаях для своей аскезы. Будто бы стоя на одной ноге, она начала свои самоистязания. От огня интенсивности у нее даже пошел дым из макушки, который тоже стал сусикой, другом. Из ее тени возникла еще одна сусика, еще один друг. Даже деревья и растения в лесу были тронуты устремленностью сусики и посылали ей свою пыльцу для пропитания. Но она вообще ничего не ела. Она твердо стояла 7000 лет. Стояла совершенно неподвижно. Ее не волновали ни ветер, ни дождь, ни лесные пожары. Все существо Каркати очистилось этим устремлением. Все ее греховные наклонности пропали, и она достигла высочайшей мудрости. Энергия ее устремления была способна спалить все Гималаи. Полубог Индра услышал от мудреца Нарады о беспрецедентном начинании Каркати. В ответ на просьбу Индры мудрец Нарада рассказал историю демоницы. Эта ужасная демоница Каркати стала живой иглой, входящей в тела грешных людей и поражающей их мышцы, сухожилия и кровь. Она входила в эти тела, как ветер, и вызывала колющие и режущие боли. Она вызывала такую боль в телах, которые были взращены на нечистой пище и мясе. Она также входила в тела существ, питающихся падалью, и пожирала тела других. Из-за силы своей аскезы она получила способность входить в ум и сердца всех и участвовать во всем, что делала ее жертва. Есть ли что-то невозможное для того, кто невидим и чрезвычайно мал? Однако, так как ей иногда некоторые существа нравились больше других, она к ним привязывалась и даже заботилась. Она свободно бродила по свету, но в трудные времена возвращалась в свое тело иглы, так же, как глупые люди в черные дни. Но она по-прежнему не была удовлетворена физически. Только нечто существенное может набираться подходящего опыта. Но как же может что-то несущественное ощущать удовлетворение? Неудовлетворенная Сусика страдала. Чтобы вернуть себе прежнее тело демоницы, она снова начала практиковать аскезу. Она вошла в тело грифа, и он прилетел на вершину Гималаев, затем оставил ее там и улетел. Используя свое игольчатое тело, Сусика начала свои практики, которые продолжаются и сейчас. «О Индра! Если ты не прервешь ее, она сможет уничтожить мир силой своей аскезы». Васиштха продолжил. Услышав это, Индра попросил бога ветра Ваю найти точное место, где находилась Сусика. Ваю пролетел через самые разные планетные системы во Вселенной и в конце концов попал на Землю и опустился на Гималаи, где из-за близости к Солнцу не было растительности, и место выглядело как сухая пустыня. В Гималаях Ваю увидел аскета Сусику, стоящую твердо, как еще одна вершина горы. Так как она ничего не ела, она почти высохла. Когда Ваю входил в ее рот, она выплевывала его снова и снова. Она собрала свою жизненную силу в макушке головы и стояла, как лучшая из ягинь. Увидев это, Ваю был изумлен и растерян. Он не мог даже поговорить с ней. Убедившись в том, что она погружена в высшее отречение, он вернулся на небеса и сообщил Индре. На этом континенте Джамбудвипа Сусика выполняет беспрецедентную аскезу. Она даже не дает ветру войти в ее рот. И чтобы победить голод, она превратила свой желудок в металл. «Молю тебя, вставай и иди к Творцу Брахме, чтобы он скорее выполнил ее желание, иначе силой своей аскезы она спалит всех нас». Потом Индра пошел к Брахме, и в ответ на его мольбы Брахма отправился туда, где Сусика выполняла свою аскезу. К тому времени Сусика стала совершенно чистой из-за своего самоотречения. Только две другие ее формы, ее тень и огонь ее аскезы, были свидетелями ее усилий. Даже воздух и пыль вокруг нее достигли окончательного освобождения. К тому времени она, исследуя свой собственный интеллект, достигла непосредственного знания высшей беспричинной причины всего. Конечно, прямое исследование движения мыслей в собственном сознании есть высший учитель Урама и никто другой. Брахма сказал ей: «Говори свое желание». Хотя у нее не было органов чувств, она это ощутила внутри себя. В ответ она внутри же и ощутила: «Я достигла понимания Абсолюта, и во мне нет сомнений и желаний. Что же мне делать с твоим подарком? Когда я была глупой девочкой, меня преследовал демон моих желаний. Теперь через самопознание этот демон издох». Брахма сказал: «Высший мировой закон нельзя игнорировать, о аскет. И этот закон говорит, что ты должна возвратиться в свое прежнее тело, жить там долго и счастливо, и только тогда достичь освобождения. Ты будешь жить просветленную жизнь, поражая только грешных и отвратных, и причиняя только небольшой вред, только чтобы удовлетворить свой природный голод». Сусика согласилась со словами Брахмы, и скоро ее тело увеличилось в размерах до горы. Хоть она и возвратилась в свою прежнюю демоническую форму, Каркати оставалась еще довольно долго в сверхсознательном состоянии, лишенная всех демонических наклонностей. Она оставалась в том же месте, сидя в медитации в позе лотоса. Через 6 месяцев она полностью осознала свое тело и мир вокруг себя. Сразу же она ощутила голод. Ведь пока есть тело, оно управляется физическими законами, включая голод и жажду. Каркати подумала: «Что же мне есть? Кого? Уничтожение других существ ради продления собственного существования не одобряется мудрыми. Поэтому, если не поглощая такую запретную пищу, я расстанусь с телом, ничего страшного. Такая еда – яд. Более того, для просветленного, каковым я являюсь, нет различия между физической жизнью и смертью». Пока она так раздумывала, она услышала небесный голос, говорящий: «О Каркати, иди к глупым и заблуждающимся людям и пробуждай в них мудрость. Воистину, только это и есть миссия для просветленных. Тех же, которые, несмотря на твои старания, не смогут увидеть истину, ты можешь съесть. Поедание такого глупца не будет грехом». Услышав это, Каркати встала и спустилась с горы. Она пришла в густой лес, где жили охотники и собиратели. На землю опустилась ночь. В этом месте жил царь охотников Викрам. Как обычно, этот царь со своим министром вышли в густую темноту ночи для защиты своих подопечных от возможных жуликов и убийц. Каркати увидела этих двух смелых и готовых на приключения людей, которые молились духом леса. Увидев их, Каркати подумала: «Несомненно, эти двое появились тут, чтобы удовлетворить мой голод. Они глупые и потому лишние на этой земле. Такие тупицы страдают и здесь, и в другой жизни. Страдание – единственная цель их жизни. Смерть для них – приятное освобождение от страданий, и, возможно, после смерти они поумнеют и начнут искать спасения. Однако может случиться, что эти двое умны, а умных я не убиваю. Ибо кто желает наслаждаться счастьем, славой и долгой жизнью, должны повсячески ублажать и поклоняться хорошим людям, давая им все, чего бы они ни пожелали. Проверю-ка я их. Если они мудры, я не причиню им вреда. Мудрые и хорошие люди воистину оказывают великую услугу человечеству. Решив проверить царя и его министра, демоница Каркати издала ужасающий крик и зарычала. Она закричала: «Эй вы, два червяка в густом лесу! Кто вы такие? Быстро отвечайте, или я вас сожру!» Царь ответил: «О призрак, кто ты и где ты? Я тебя только слышу. Дай же мне посмотреть, кто ты есть». Услышав этот спокойный и доброжелательный ответ царя, демоница почувствовала, что ответ был хорош, и показалась ему. Царь и министр увидели ее ужасное тело. И ни капли не взволновавшись, министр сказал: «О, демоница, почему ты так рассержена? Искать пищу, естественно, для всех живых существ. И, исполняя свои природные функции, не надо впадать в плохое настроение. Даже эгоистичные цели достигаются мудрыми, подходящими средствами и правильным поведением, или же действиями после отказа от злобы и умственных волнений. Они верно рассуждают чистым умом. Мы видели тысячи насекомых, подобных тебе, и со всеми поступали справедливо, ибо это обязанность царя – наказывать нехороших и защищать хороших людей. Брось сердиться и достигни своих целей в спокойствии. Таково правильное поведение. Достигаешь ли того, что хотел, или нет, всегда надо оставаться в умиротворении. У нас что попросишь, то и получишь. Мы никогда не отпускаем просящего с пустыми руками». Каркати понравился смелый и мудрый ответ этих двух человек. Она подумала, что, возможно, они не простые люди, а просветленные, потому что вид их лиц наполнил ее сердце спокойствием. Когда встречаются двое просветленных, их сердца узнают друг друга в спокойствии и блаженстве. К тому же, кто, как не мудрый человек, может оставаться спокойным перед лицом откровенной опасности? Поэтому она подумала: «Использую-ка я эту возможность, чтобы прояснить некоторые неясные для меня моменты. Ибо только глупец в обществе мудрых может упустить возможность прояснить для себя что-нибудь». По ее просьбе министр представил ей царя. Каркати сказала: «О, царь, похоже, у тебя не очень умный министр. Хороший министр делает царя еще мудрее. Каков царь, таковы и его подчиненные. Если вы двое не владеете высшим знанием самопознания, то в соответствии со своей врожденной природой я обоих вас съем. Чтобы определить это, я задам вам несколько вопросов. Дайте мне верные ответы. Только это прошу от вас». Демоница сказала: «О, царь, что это такое? Единое и одновременно множественное, и в котором миллионы вселенных сливаются, как волны на поверхности океана. Что это такое, чистое пространство, которое таковым не кажется? Что это такое, что является моим в тебе и твоим во мне? Что движется, но в то же время не движется, остается неподвижным, хотя и не таково. Что это за камень, который тем не менее осознан? И что показывает замечательные фокусы в пустом пространстве? Что это? Ни солнце, ни луна и ни огонь, но всегда сияет внутренним светом. Что это за мельчайшая частичка, которая кажется так далеко и тем не менее находится так близко? Что это? Обладает природой осознания и неосознаваемое. Что это? Все это вокруг, и тем не менее ничто из того, что вокруг. Что это? Хотя и внутренняя сущность всего, но скрыта невежеством и достигается только после множества жизней, интенсивных и постоянных усилий. Что это такое, размером с атом, но содержит внутри себя гору, и что превращается в три мира в травинке? Что это, мельчайшее и неизмеримое? Что это, без изменения своего крошечного размера, кажется больше высочайшей горы? Что это за атом, в котором вся Вселенная находится в зародышевом состоянии во время космического разрушения? Что ответственно за функции всех элементов во Вселенной, хотя и ничего не делает? Как браслеты и другие украшения сделаны из золота, из чего сделаны видящий, видимое и процесс видения? Что и скрывает, и показывает триединое проявление видящего, видимого и процесса видения? В чем проявляется прошлое, настоящее и будущее? Что по очереди то проявляется, то пропадает, как по очереди то дерево вырастает из семени, то семя вырастает на дереве? О царь, что создало эту вселенную, и за счет чьей силы ты существуешь и действуешь как царь, защищая своих подданных и наказывая разбойников? Что, если его увидишь, очищает душу и показывает единое существование без разделений? О царь, спаси себя от неминуемой смерти, ответив на эти вопросы. Светом своей мудрости развей темноту сомнений во мне. Мудрец рубит словами сам корень глупости и сомнения, когда его спрашивают. Если, однако, ты не сможешь вырвать с корнем это невежество во мне и не сможешь ответить на вопросы, тогда я утолю тобой сегодня свой голод. Министр ответил: «Я, несомненно, отвечу на твои вопросы. То, о чем спрашиваешь ты в своих вопросах, это высшее Я. Это Я тоньше даже пространства, потому что у него нет имени, и его нельзя описать. И ни ум, и ни органы чувств не могут достичь его или объять его. Это чистое сознание. Вся Вселенная существует в этом сознании мельчайшего размера, как дерево существует в семени. Это сознание существует. Из-за того, что оно есть, существует и все остальное. Это внутреннее «Я» пусто, как пространство. Но оно не ничто, потому что оно сознание. Оно есть, но так как оно недоступно для ощущения умом и органами чувств, его нет. Будучи внутренней сущностью всего, оно никем не ощущается как объект ощущения. Хотя оно едино, оно отражается в бесконечных частицах существования и потому проявляется как множественное. Это проявление, однако, нереально. Так же, как браслет, это надуманная форма существования золота, которое одно только и реально. Но внутреннее «я» не нереально. Оно не пустота и не ничто. Это сущность всего. И это внутреннее «я» того, кто говорит, что оно есть, и того, кто говорит, что его нет. Более того, его существование может быть ощущаемо косвенным образом, как существование камфоры может быть ощущаемо по издаваемому запаху. Только оно одно – сущность всего как осознание. И только из-за его существования проявление этого мира становится возможным. В этом бесконечном океане сознания волны, известные как три мира, возникают спонтанно и естественно, так же, как рябь на воде вызывается самой природой движущейся воды. Так как это сознание вне достижимости ума и органов чувств, оно кажется пустым. Но так как оно достижимо самопознанием, оно совсем не пустое. Из-за неделимости сознания «я есть ты» и «ты есть я». Но неделимое сознание само не стало ни тобой, ни мной. Когда отказываешься от неверных понятий «ты» и «я», возникает понимание того, что нет ни тебя, ни меня, ни чего-то еще. Только это понимание и есть все. Это высшее «я», будучи бесконечным, движется, хотя и остается неподвижным. И тем не менее, оно постоянно находится в каждом атоме существования. Это «я» никогда не уходит и никогда не приходит, ведь пространство и время получают свои значения только от сознания. Куда может это сознание уйти, если все, что существует, существует внутри него? Если горшок перенести с места на место, пространство внутри него не переносится с места на место, ведь все и всегда происходит в пространстве. Министр продолжил. Высшее «я», чья сущность есть чистое сознание, кажется инертным и несознающим, когда оно ассоциируется с инертностью. В бесконечном пространстве это бесконечное сознание заставляет проявляться бесконечные объекты. Хотя это и делается, такой эффект – просто прихоть, и на самом деле ничего не делается. Поэтому это и сознание, и инертность, деятель и недеятель. Реальность огня в этом высшем «я» или сознании. Но при этом высшее «я» не горит и не обжигает, потому как это реальность всего, и оно бесконечно. Это тот вечный свет, который сияет в солнце, луне и в огне, но независимо от них. Он сияет, даже когда они заходят. Он освещает все изнутри всего. Этот свет есть интеллект, который существует даже в деревьях, растениях и присмыкающихся, и который дает им существование. Это высшее «я» или бесконечное сознание является с обывательской точки зрения творцом, защитником и богом всего. И тем не менее, с абсолютной точки зрения, на самом деле, будучи сущностью всего, Оно не играет таких ограниченных ролей. Нет мира, независимого от этого сознания. Потому даже горы есть в этом тончайшем «я». В нем возникают фантазии мгновения и фантазии целой эпохи. И они кажутся реальными во времени, так же, как предметы во сне кажутся во сне реальными. В одном мгновении существует целая эпоха, так же, как целый город может отразиться в маленьком зеркале. В таком случае, как можно доказать реальность двойственности или недвойственности? Только это тончайшее «я» или бесконечное сознание проявляется и как момент, и как целая эпоха, как близко и как далеко. И нет ничего вне его, и в этом нет противоречия. Пока в браслете видится только браслет, оно не видится как золото. Но когда видишь, что браслет – это только слово, а не реальность, тогда видится золото. Точно так же, пока мир видится реальным, не видно бесконечного сознания. Но когда от такого допущения отказываешься, можно увидеть бесконечное сознание. Оно является всем, поэтому реально. Его нельзя ощутить, поэтому оно нереально. То, что кажется существующим, фокус майи, которая создает деление в сознании на субъект и объект. Это также реально, как город, видимый во сне. Он нереальный и не нереальный. Просто это долгоиграющая иллюзия. Только признание деления создает разнообразие от Творца Брахмы до самого мелкого насекомого. Как единственное семечко содержит в себе разнообразные характеристики дерева, так и все это внешнее разнообразие содержится всегда в сознании, как сознание. Каркати сказала: «Мне понравились ответы твоего министра, о царь. Теперь я хотела бы услышать твои ответы». Царь сказал: «Твои вопросы, о благородная женщина, относятся к вечному Брахману, который является чистым существованием. Он становится очевидным, когда трехсторонние модификации существования, бодрствование, сновидение и глубокий сон прекращаются, и когда ум избавляется от всех мыслей. Появление и прекращение его проявлений обычно считают творением и разрушением Вселенной. Он выражается в молчании, когда все известное заканчивается, потому как он вне любых средств выражения. Он есть чрезвычайно тонкая середина между двух крайних проявлений, и эта середина сама имеет две стороны. Все эти вселенные есть его игривая, но сознательная проекция. Как разнообразие в этой вселенной, он кажется разделенным, но воистину он неразделим. Когда этот Брахман желает, создается ветер. Хотя этот ветер есть не что иное, как чистое сознание. Таким же образом, когда он помышляет о звуке, создается забавная проекция, которая звучит как звук. Но будучи чистым сознанием, его истинная сущность далека от того, о чем думается как о звуке, его значении и материальных составляющих. Это высшее, тончайшее, мельчайшее существо есть все и есть ничто. Я есть, хотя меня нет. Воистину, только оно и существует. Из-за его всемогущества проявляется все вокруг. Это «я» может быть достигнуто сотнями разных путей и способов, но когда оно достигнуто, уже нечего достигать. Это высшее «я», и оно, тем не менее, ничто. Человек бродит в этом лесу самсары, пока не взойдет мудрость, которая может разогнать источник невежества, из-за которого этот мир кажется реальным. Как глупый человек очаровывается водой в мираже, так же и этот внешний мир привлекает глупца. Но истина в том, что это бесконечное сознание ощущает Вселенную в самом себе своей собственной силой, известной как майя. То, что видится внутри, кажется также и снаружи. Хотя это «я» чрезвычайно тонко и мелко в размерах, и его природа – чистое сознание, им полностью заполнена вся эта Вселенная. Это вездесущее существо одним своим существованием вдохновляет внешний мир танцевать под свою дудочку. То, что тоньше сотой части кончика волоса, тем не менее, больше самого великого из-за своей вездесущности. Только свет самоосознания освещает все ощущения. Он светится своим собственным светом. Что останется за свет, освещающий все, что человек видит, если все источники света во Вселенной, от Солнца до самых мелких, вдруг погаснут? Только внутренний свет. Этот внутренний свет кажется находящимся снаружи и освещающим внешние объекты. Все остальные источники света не отличаются от темноты неведения и только кажутся светящимися. Внутренний свет сознания светит всегда внутри и снаружи, день и ночь, мистически освещая результаты глупости, но не убирая источник этой глупости. Как постоянно светящееся солнце проявляет свою природу с помощью дня и ночи, так же и свет сознания проявляет свою истинную природу, показывая и сознание, и глупость. Внутри тончайшего сознания существуют все ощущения. Так же, как в капле меда, сосредоточены тонкие эссенции цветов, листьев и фруктов. Из этого сознания происходят все ощущения, ибо процесс ощущения – это и есть тот, кто ощущает. Каковы бы ни были отдельные ощущения, они все содержатся в едином ощущении сознания. Воистину, только это бесконечное сознание является всем вокруг. Все руки и все глаза – его собственные, хотя из-за его чрезвычайной тонкости у него нет конечностей. Во мгновение ока это бесконечное сознание ощущает внутри себя целую эпоху, как в кратком сне можно пережить и молодость, и старость, и даже смерть. Все эти события и предметы, появляющиеся в сознании, на самом деле неотличимы от самого сознания, так же как скульптура, вырезанная из камня, является только камнем. Как целое дерево со всеми своими будущими изменениями содержится в семени, Также вся Вселенная прошлого, настоящего и будущего содержится в атоме бесконечного сознания. Поэтому, хотя бесконечное сознание, Высшее Я, не является деятелем, совершающим действия, и не является тем, кто ощущает ощущения, оно совершает все действия и ощущает все ощущения. Нет ничего, кроме Него. Внутри мельчайшей частицы бесконечного сознания деятель и ощущатель – его неотъемлемые составляющие. Мир, однако, никогда не был создан на самом деле, и он никогда не пропадает. Его можно рассматривать как нереальность только с относительной точки зрения. С абсолютной же точки зрения он не отличается от бесконечного сознания. Мудрецы только говорят о внутреннем и внешнем, но это только слова, не подкрепленные ничем материальным. Они употребляются лишь для обучения непонимающих. Наблюдатель, сам оставаясь невидимым, видит самого себя, и наблюдатель никогда не становится объектом осознания. Наблюдатель – это только наблюдение, и когда латентные психические запечатленные ощущения прекращаются, наблюдатель обретает свое чистое существование. Когда внешний объект воображается, создается и тот, кто его видит. Если нет субъекта, то нет и объекта. Ведь это существование сына делает человека отцом. И опять-таки, субъект становится объектом. Нет объекта процесса видения, нет и субъекта, того, кто видит. Ведь без отца не бывает и сына. Потому как субъект, наблюдатель или тот, кто видит, это чистое сознание, оно способно сотворить объект. Но обратное неверно. Объект не создает субъекта. Поэтому реален только наблюдатель, а наблюдаемое – это лишь галлюцинация. Только золото реально, а браслет – это лишь имя и форма. Пока продолжается понятие браслета, чистое золото не замечается. Пока существует понятие объекта, деление между наблюдателем и наблюдаемым также существует. Но как из-за сознания в браслете золото ощущает свою золотость, так субъект, наблюдатель, проявляющийся как объект, наблюдаемое, ощущает субъектность, сознание. Одно есть отражение другого. Никакой двойственности в реальности не существует. Наблюдатель не видит себя так, как он видит другие объекты. Наблюдатель видит себя как объект и поэтому не видит. Хотя он реален, он кажется нереальным. Однако, когда самоосознание восходит, и объект прекращает свое существование, наблюдатель, субъект, воспринимается как единственная реальность. Субъект существует потому, что существует объект, а объект есть только отражение субъекта. Двойственности не может быть, если нет единого. И разве есть необходимость в понятии единства, когда кроме него ничего нет? Когда истинное знание получено в результате верного вопрошания и понимания, остается только то, что невозможно выразить словами. Об этом нельзя сказать, Одно ли оно или множественно? Это не наблюдатель и не наблюдаемое, не субъект и не объект, не то и не другое. Ни единство и ни множественность не могут считаться за истину, ведь каждый тезис подразумевает существование антитезиса. И тем не менее, один не отличается от другого, так же как волна в океане есть не что иное, как вода, а браслет есть не что иное, как золото. Но и тут деление не противоречит единству. Ведь все эти рассуждения о единстве и множественности приводятся только для того, чтобы прекратить страдания. Истиной является то, что вне всего этого. Васиштха продолжил. Выслушав эти мудрые слова царя, Каркати стала спокойной, и ее демоническая природа покинула ее. Она сказала им: «О мудрые, вам обоим надо молиться и служить. Я полностью пробудилась в вашем божественном обществе. Те, кто находится в обществе просветленных, не страдают в этом мире, как тот, кто держит свечу в своей руке, не видит нигде темноты. Молю вас, скажите, что я могу для вас сделать?» Царь сказал: «О женщина, в моей столице многие люди страдают от ревматических сердечных проблем. В стране также эпидемия холеры. Чтобы изучить это получше и найти решение проблемы, мы с моим министром сегодня покинули дворец. Я тебя скромно прошу вот о чем. Не забирай жизнь никого из моих подданных». Каркати согласилась. Царь сказал: «Теперь, пожалуйста, скажи мне, как я могу поблагодарить тебя за твою доброту и удовлетворить твой голод?» Каркати ответила: «Однажды у меня было желание пойти на вершину Гималаев и отказаться там от своего тела. Но теперь я избавилась от этой идеи. Я расскажу тебе свою историю. Однажды я была огромной демоницей. Я хотела пожирать людей и с этой целью выполняла суровые аскезы. Творец Брахма исполнил мое желание, и в результате этого я стала иглой и холерным микробом. И так я причиняла несказанные страдания людям. Брахма, однако, дал также и мантру, посредством которой можно было вылечиться от моих болезней. Выучи эту мантру, и с ее помощью твои люди избавятся от болезней сердца и крови». Они все втроем пошли на берег реки, и там Каркати сказала царю мантру. Благодарный царь сказал Каркати: «О, добрая женщина, теперь ты стала моим учителем и другом. Дружба ценится среди хороших людей. Молю тебя, прими более приятную и меньшую в размерах форму, приходи ко мне во дворец и будь моим гостем. Не надо вообще причинять страдания хорошим людям. Но я буду скармливать тебе грешников и жуликов». Каркати согласилась. Она стала прекрасной девушкой и жила во дворце царя как гость. Ей отдавали мошенников и других преступников и грешников. Каждую ночь она возвращалась в свою демоническую форму и поедала их. Днем же она оставалась прекрасной женщиной, другом и гостем царя. Часто после еды она уходила в самадхи на несколько лет, а потом возвращалась в нормальное сознание и обычную жизнь. Так Каркати живет и до сих пор, защищая потомков царя. Она была дочерью демона, напоминавшего краба, и ее цвет был черным. Я рассказал тебе эту историю, потому что я помнил вопросы Каркати и ответы царя. Кратко, как все видоизменения дерева появляются из семени, в котором нет таких видоизменений, так же и эта многообразная вселенная проявляется из бесконечного сознания. О Рама, просто слушая мои слова, ты без сомнения станешь просветленным. Знай, что эта вселенная возникла из Брахмана, и она есть не что иное, как сам Брахман. Рама спросил: если только единство является истиной, почему мы говорим, что что-то достигнуто благодаря тому-то и тому-то? Васиштха ответил: Рама, в писаниях слова используются для облегчения передачи знаний. Причина и следствие, я и Бог, различие и неразличие, знание и невежество, боль и удовольствие – все эти пары понятий вводятся для объяснения непонимающему. Сами по себе они нереальны. Все эти дискуссии и аргументы происходят только из-за невежества. Когда есть знание, нет двойственности. Когда осознается истина, все описания прекращаются, и остается только тишина. Тогда ты осознаешь, что есть только единое, без начала и без конца. Но пока для обозначения истины используются слова, двойственность неизбежна, и такая двойственность не является истиной. Все разделения воображаемые. Я проиллюстрирую это по-другому. Слушай очень внимательно. Сильным лекарством моих объяснений ты, несомненно, победишь болезнь, которой страдает твой ум. Эта самсара есть не что иное, как ум, наполненный идеями о том, что нравится и что не нравится. Когда ум освобождается от этого, кажущийся мир тоже прекращает существование. Сознание в уме является источником всех субстанций, и инертный аспект ума является причиной иллюзорного проявления мира. Из-за вездесущности сознания ум принимает форму познаваемого и так становится зачатком Вселенной. Когда ум просветлен, он ощущает бесконечное сознание в самом себе. Сейчас я объясню тебе, как возникает это субъектно-объектное разделение –